Дитирамб.
А теперь мы начинаем программу «Дифирамб». Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Напротив меня в нашей студии заслуженный артист России Геннадий Сайфуллин. Здравствуйте, Геннадий Рашидович.
Здравствуйте.
А можно я по имени буду вас называть?
Конечно.
Мы
можно
с вами сто лет уже знакомы.
И да. Я по имени.
Ну и хорошо.
Хорошо,
значит, Геннадий Сайфуллин отметил юбилей солидный, несмотря на то, что вот мы будем по имени к нему обращаться. На самом деле он давно уже по имени и отчеству существует. Я вас поздравляю с прошедшим праздником. Надеюсь, что все удалось.
Да,
да? Друзья, товарищи, поздравили.
Угу. Вот, было много цветов, поздравления, телеграмма от Саши Калягин, от Путина.
Да ладно?
Да, с какого, ну,
да?
Не знаю.
И что пишет?
Что пишет? Поздравляю, желаю.
Знает вас,
нет, да?
Да,
ну, угу. Просто...
Угу. Ордена, медали?
Нет.
Нет?
Нет. Я ветеран.
Хорошо, и этого достаточно. Я напомню нашим слушателям, что Геннадий Сайфуллин всю жизнь практически служит в театре на Малой Бронной. Сколько лет уже?
Скоро будет 40.
40
давно.
Лет.
Да.
Давно. До этого работали
в детском театре,
в студию, при котором мы, собственно, и закончили. Да. Да? Ну и самое
потом
главное...
в театре Ленинского комсомола.
Ну там, где, собственно, эфрос произошел в вашей жизни. Буквально вчера... По телевидению, на канале «Культура» я совершенно вот завороженная смотрела на фильм, посвященный памяти Льва Круглого. Потрясающий фильм.
«Шумный день».
Фильм документальный про него.
Про него,
да,
а потом «Шумный день».
Да, потом был «Шумный день», да. Это было, конечно, удивительно, так вспомнить это время. Эти работы уникальные. И для меня это загадка, вот который раз я вчера себе задала этот вопрос. Как это могло быть в такое... время, когда все вокруг закручивается, и понятно, в какой стране мы существуем. Но вдруг, как сквозь асфальт, прорастают какие-то невероятные таланты, невероятные свершения именно в культуре. Ренессанс абсолютный. Это вот 60-е и 70-е годы тоже. И в театре, и в кино, и в литературе, и в живописи, и в музыке. Вот что это за загадка такая? Объясните.
А для меня, вы знаете, она никакая не загадка. Потому что была то ли сверху какая-то энергия, и в обществе энергия появилась. Это необъяснимая вещь. Люди, вот, про которые вы говорили, шестидесятники, я тут недавно смотрел по совершенно секретно передачу о неизвестном, Эрнсте Неизвестном. И вот представляете, что если скульптор говорит о том, что посредством скульптуры он хотел переделать время, переделать жизнь. Я сижу и думаю, ну ладно еще театр, ладно еще кино, те 60-е. Колоссальное количество Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, друг мой Колька, Розов и так далее. Ну, думаю, а как же скульптура, это можно все перевернуть и переиначить. Но вот такая энергия колоссальная была в обществе. Не знаю, откуда она послалась, прислали свыше. То есть, ну, сложившиеся 1000, наверное, превходящих вещей. Вот, и как раз я в эти 60-е годы и тоже попал в театр, Центральный детский театр, сначала в студию, а потом уже актером и моим педагогом на всю оставшуюся жизнь. И сейчас до сих пор внутри, во всяком случае, моей душе Анатолий Васильевич Эфрос. Вот, на мой взгляд, то есть ведь необъяснимо. То есть 1000 вещей можно объяснить. А почему пришла перестройка? А почему были 60-е годы? А почему так случилось? Это, как говорил Владимир Ильич Ленин, это есть ситуация или нет ситуации. Вот сложилась тогда в 60-е годы такая ситуация.
И ну, это как бы был... и оттепель помогла, наверное, ну, да? Все, вот все вот это вот все расцветало. Все, но потом то оттепель кончилось... А свершения-то остались, свершения, достижения. Вот, этот ренессанс продолжался и продолжался.
Вот вы, да, начали наш разговор, начался с Круглого, с Лёвы. Угу. К сожалению, он во Франции скончался совсем недавно. Я, знаете, когда смотрел в театре «Современник» «Два цвета», я был еще студентом, это у них был, помните, замечательный спектакль «Два цвета». Угу. Я вышел, и внутренне сказал себе, вот бы стать таким артистом, как Круглый. Он тогда играл на там одну из замечательных ролей. Забыл даже, как сейчас, как имя этого героя. А потом так случилось, что мы вместе работали в театре Ленинского комсомола, а потом в театре на Малой Бронной некоторое время. И стали друзьями, приятелями и партнерами. Вот. Но вот это первое ощущение от памяти Круглого, вот хочу сказать, что я мечтал стать таким значительным, таким взглядом, да, Круглый. Вот это, ну, такая необыкновенная сценическая органика, на него приятно всегда, содержание всегда было в его ролях.
А в то время, как я понимаю, еще очень был востребован тип интеллектуального актера, не клоуна, да? А вчера кто-то в этом фильме, который я смотрела, Смелянский Анатолий Миронович как раз говорил про то, что как Феллини делил актеров на рыжих и на белых клоунов, то Круглый скорее белый клоун. Ну, я не очень с такой классификацией согласна, мне все-таки кажется, что артист — это существо все-таки более высокого порядка, чем клоун, и, во всяком случае, мне такие больше интересны. Сегодня этот тип вообще не востребован. Сегодня в ходу совсем другой типаж актерский.
Типаж актерский, знаете, вот сейчас вообще, наверное, задача актерская, наверное, вот прошло то время, про которое я говорил, и вы говорили про 60-е годы, я вот сейчас думаю, но чем, собственно говоря, заниматься, вот что нужно на театре? Вы мне до этого, когда мы беседовали, сказали, какой у нас хороший спектакль
«Варшавская мелодия». Да. В театре на Малой Бронной.
Да, потому что человек со стороны сейчас даже не придумаешь, что это такое. Или там заседание парткома, Гельман, Дворецкий и так далее, и так далее. Понимаете, или Столивары. Это безумный человек может только это сделать. И мне кажется, что интересно, чтобы человек больше сейчас ощущал не какие-то ответы на социальные вопросы, а театр должен быть очень чувственным, лиричным, эмоциональным. И я бы сказал, знаете, доставлять, ну, такое душевное равновесие человеку. Вот это, мне кажется, задача. Потому что, вот я говорю, вмешиваться в какую-то такую социальную жизнь театра сейчас не пристало, потому что не то время, мне кажется. Вот я вчера, вы НТВшники вчера смотрели, я хотел даже сегодня вот просто начать с вами беседу вот с этого, со страшной, с этой передачи. Выходит один борец, значит, с коррупцией, ему говорят, а у вас... Да. 5 участков, 8 машин, 120 миллионов дохода. Другой с сумкой компроматов, которые когда-то были. А помните, когда вы стали главой Курска, то у вас тетка, дядька, тем заняли. А помните, что у вас в аптеках сразу стали лекарства в 5 раз дороже? И все. Понимаете? Вот, и поэтому, значит...
Я это назвала, я вот написала у себя в Фейсбуке, в интернете, что это такой по жанру был воровской сходняк на тему борьбы с коррупцией.
Я так не сформулировал, но, наверное, где-то подспудно тоже.
А что вы? Можно эти темы потереть? Почему нет?
Я вчера потер на ночь и думал, приду на «Эхо Москвы» и сразу все расскажу, что я вчера, значит, меня это... Да, было очень грустно. И поэтому, вот я говорю, что поэтому искусство, вот задача, мне кажется, проникнуть сейчас вот в душу, в какие-то человеческие мотивы, нежели чем вот заниматься на сцене борьбой коррупции, потому что это совсем бесполезняк. Угу. А вот то, что вы видели, «Варшавскую мелодию», на вас произвело это впечатление.
До слез.
До слез. И вот видите,
я просто счастлива, что я это посмотрела. Да, это...
Вот и надо, чтобы человек выходил.
Это большая редкость сегодня.
Да, теперь вот, чтобы там страхов и пересилить, замечательно играют. Была такая рецензия на этот спектакль. Он, она и Шопен. Прекрасное, да? Даже название рецензии. Вот, а у меня вот в театре, значит, вот сейчас я играю Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре». Да. Потом сейчас вот буду репетировать в «Коломбо» небольшую, но очень интересную роль. А еще я вам скажу, что ретроспекция ко дню космонавтики, 50 лет будет, да?
Угу.
50 лет. И делается такая на НТВ ретроспекция. И я играю там Хрущева.
Угу.
Не ретроспекция, а реконструкция.
Историческая реконструкция.
Реконструкция, да. Угу. Я играю, значит, там Хрущева. Сначала я отказался, думаю, как? Что? А потом говорю, не-не-не, придите, попробуем. Попробовали, сделали грим. И вот это моя последняя работа. Когда-то я снимался в фильме «Серые волки». Помните такой фильм? Я там играл такого полковника, КГБшника.
Которого убили.
Да,
он такой честный был человек.
Он хороший. Я когда...
А там за реальный персонаж?
Да. Я когда спрашивал у режиссера, я говорю, а вот что руководило им, почему он рассказал об этом сыну Хрущева? Он говорит, режиссер мне сказал, что этот человек жив.
Это Гостев, по-моему.
Гостев, да. Uh-huh. Этот человек жив. Он говорит, я даже с ним разговаривал. Ну, там по сценарию надо было, чтобы его детектив, что его убили, а он жив. Я когда с ним разговаривал, то есть ему непонятно, как царя против царя-батюшки что-то такое затевается. От того, что у него вся психология, психофизика этого полковника была... Как это так? Угу. Непонятно. То, естественно, он пошел вот на этот, я бы сказал, свой подвиг и рассказал об этом сыну Хрущеву, что, значит, вот против, затевается против царя-батюшки такой вот переворот в государстве.
Кстати, там Хрущева замечательно играл Ролан Быков.
Казалось бы, ну как бы, да, ему так долго делали грим, а играл он очень здорово, очень здорово, это великий артист.
А вы вообще как-то близко соприкасались с представителями власти советской?
С советской властью?
Да.
Ну, например, когда мы снимали в особняке Хрущева на Воробьевых горах, я спал на его кровати.
Ну, это понятно, а так вот вживую никогда с ним не встречались? С Хрущевым, с Брежневым, с Сусловым?
Ну, уж, Господь с вами.
Нет, никого не видели близко?
Я не был партийным.
Но они в ту пору в театр приходили, эти люди?
Приходила Фурцева на «Три сестры» в театр на Малой Бронной, когда закрывали «Три сестры», Фурцева приходила. А так, нет, я очень далек, я в партии не был.
Да и бог с ними. Да. Мне просто интересно, как вот Фурцева приходила в театр, когда закрывали «Три сестры». Она пришла проверить, правильно ли делают, что закрывают, или как, с какой целью?
Ну, пошли, что это издевательство над классикой, что так над Чеховым, что это не туда, мол, мы идем. И в театр пришли 4 актера из МХАТа, которые... когда-то играли в этом знаменитом спектакле «Три сестры» в МХАТовском. 4 сели и играли для них. Вот. А потом они вышли и сказали, а что это они плачут-то? Мы не понимаем. И все это дело прикрыли. Мы сыграли это, по-моему, 15 спектаклей, не больше. Вот. А потом... Потом теперь это уже стал тот спектакль «Легенда».
Легендарный, да, да.
Вот. А потом Анатолий Васильевич с той актрисой в «Милом лжеце». Как,
Степанова.
Со Степановой. Она приходила.
Она была секретарем партийной организации Московского художественного театра. «Железная женщина».
Снимала, а потом Эфрос с ней работал и снимал с Кторовым на телевидении, с Кторовым с ней спектакль в телевизионном варианте «Милый лжец». Так что... Все вообще-то забывается. А
потом... Актриса, кстати, блестящая.
Замечательно. Они играли вообще с Кторовым потрясающе. Ну, забылось. Вообще все должно забываться. И долго зла нельзя таить. Тем более, когда работаешь в искусстве. Хотя это все время столкновение. Я сейчас вот, знаете, мне как раз на юбилей подарили книжку. Я хотел купить, когда только услышал, что вышла книжка «Дневников» Михаила Александровича Ульянова, и мне подарили. Я за 2 дня, там почти 400 страниц, ее всю прочел. Получил просто необыкновенно. Какой же наш каторжный труд это, если всерьез. Как он раздирал себя, как он мучился над каждой ролью, Ричардом, председателем. То закрывали, то физически не хватало его, то у нее сердце болело. каторжный труд. Это с ума сойти, если всерьез театром и кино заниматься, как он, с какой отдачей. Вообще, он великий человек. Великий и артист, и великий человек просто в жизни.
А у нас в гостях Геннадий Сайфуллин. Мы сейчас прервемся на новости, послушаем их вместе, потом продолжим наш разговор. Я напомню нашим слушателям средства связи. Если есть вопросы к нашему гостю, милости просим. +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59.
Дифирамб.
И я напомню, что сегодня у нас в гостях заслуженный артист России, актер театра на Малой Бронной Геннадий Сайфуллин. Я вот специально распечатала себе вопросы, которые пришли до начала программы. И там есть воспоминание очень такое лирическое, которое мне очень понятно. Пишет Гюльнара из Тюмени. «Сегодня большая радость слышать вас в дифирамбе на эхе. Спасибо большое. Будучи совсем девчонкой, я смотрела по телевизору фильм, в котором играли Нина Сазонова, Наталья Сайко, вы и другие. Сейчас в интернете я нашла название его. Это фильм «Моя улица». Тогда он произвел на меня сильнейшее впечатление. Не буду скрывать, причиной этому были вы, Геннадий. Очень вы мне понравились. Я хотела по девчоночи, чтобы у вас и Натальи Сайко все бы сложилось в фильме. С тех пор я вас знаю и узнаю ваш голос по радио. Вы очень талантливый и обаятельный артист. Поздравляю вас с прошедшим юбилеем. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и всего наилучшего. Спасибо».
Спасибо.
Я этот фильм обожала. Да. И до сих пор, когда его показывают по телевидению, каждый раз смотрю. Потому что какое-то созвездие актеров, казалось бы, из ничего сделанное. Это же пьеса «Ленинградский проспект». Да, она же шла в театре или где?
Нет.
Или это кино...
Шла...
По-моему, в театре Моссовета.
Назывался «Ленинградский проспект». А тут мне сказали, что половина телефонов у китайцев...
Ну.
Там, значит... Та-ра-ра-ри-ра-ра, вот эти позывные, половина вот взята, значит, ромашки спрятались, по ней ключки.
Я напомню, там как раз Геннадий Сайфуллин исполнял роль футболиста. Это такой предвестник нынешних наших Аршавиных, у которых все есть, которым ничего не надо. Там понятно, что у вашего футболиста не было таких гонораров, но некие преференции все-таки были в жизни, да? И институт, и прочее, прочее. И блат...
У меня там была смешная история. Со мной рядом снимался, я небольшого роста, и чтобы так как-то соотнести со мной рядом какого-нибудь узнаваемого футболиста, позвали Галимджана Хусаинова. И он рядом со мной был в кадре. И все время что-то нервничал. А мы сразу как-то... Он с татарской кровью, я тоже. И как-то сразу нашли общий язык. И он нервничал, говорит, как у вас все долго происходит, а мне надо в 2 часа просто уйти. Я говорю, ну подожди же, надо снять все. Да нет, надо уйти. Я говорю, что у тебя там, тренировка? Да нет, партбюро. Я говорю, по какому поводу? Ну как по какому? Выиграть у «Динамо» Киев. Как выиграть партбюро по этому поводу? Такая была смешная история на съемках. Фильмы «Моя улица».
Ну, а футбол-то играли?
Футбол сам? Ну, играли, да? Так. Ну, играл. Так,
да, да, тогда же.
То. Сейчас уже ноги болят. Возраст.
Нет, на самом деле, нет, фильм действительно замечательный, очень тонкий. И именно вот очень точно Гюльнара определила вот эти отношения с Натальей, с героиней Натальей Сайко. Там вообще все очень построено на каких-то нюансах. Вот все
чудесная
эти...
актриса, и с ней было приятно. Говорит, такие глаза... Глаза поставят уже содержание, все там.
Вот тоже есть загадка для меня. Опять мы с вами ностальгируем по этому времени. Казалось бы, чего там, да? Но вот из ничего, и казалось бы, такая очень простая история, вот эта «Моя улица», да? Но насколько это все человечно сделано?
Вот я даже не представляю. Вот, казалось бы, да, тоже сюжет сериальный. Но фильм-то всего идет... 1:10, и столько там собрано человеческих судеб, и нету вот этого растекаемого сюжета. Все собрано, и там и любовь, и смерть, и измена, и все как-то по-человечески. Сейчас, ну почему? Вот еще был у меня фильм такой про Клаву Иванову, если вы помните. 3 дня Виктора Чернышова.
«За облаками неба» тут, кстати, вспоминают вашу работу. Неба. Да,
вот, да. Человечные фильмы. Куда это ушло и как это все снова возвратить?
Мне все время кажется, вот что масштаб личности другой все-таки. Не знаю, мне кажется, что раньше вот мыло, люди мыло, взрослее мыло. Были. В 20 лет, вот я все время этот пример привожу. Значит, «Современник» создавался очень молодыми людьми. Ну, хорошо, идеолог Олег Николаевич Ефремов уже был старик, да, 30 да. там с небольшим.
Не было 30.
Даже 30 нет. Остальные-то все были вообще, ну, только-только вышли. Но это вот были сложившиеся личности уже. Мне какой-то инфантилизм этот сегодняшний.
Про то, что мы говорили, это поражает. Время. Это да. было время. Время выбросило вот и в литературе, угу. и в театре. Люди хотели сделать. А знаете еще что? Руководило тогда. Вот ходили люди по коридором Мосфильма. Если что-то хорошее, человек радостный ходил по коридорам студии. Если что-то плохо, было так стыдно появляться, потому что твои коллеги на тебя таким глазом смотрели, что человек линял куда-то в сторону, чтобы не видеть, потому что делать, когда это праздник, ходить было по студии, когда что-то получилось, люди поздравляли, и был стыд. Стыд сделать плохую картину. И не то, что тебе, мол, следующую картину не дадут. Просто тебе было... О, это очень был большой цензор внутренний, что тебе будет очень стыдно, что у тебя не получилось. Вот такая история.
Когда вы впервые на сцену вышли, в чем? Вы помните вообще этот свой дебют?
Да, впервые... Вот у меня был спектакль «Друг мой Колька» в театре. В Центральном детском театре. Была там студия, которая была двухгодичное обучение. Хрущев придумал такую штуку, что надо приближать обучение к производству. И сделали двухгодичную, значит, такую студию для того, чтобы актеры сразу...
А вы играли Кольку.
Кольку я играл.
Потому что фильм, который вы все помните, дорогие друзья, он сделан, по сути, по следам спектакля. Тем более там Антонина Дмитриева, которая выступала в роли этой вот страшной женщины, пионер-вожатой, да. Она вот играла и на сцене Центрального детского театра, и в кино
потом
тоже.
Потом в кино, да. Замечательно. «Царство небесное» тоже. Замечательная актриса. И этот спектакль, мы на втором курсе, мы уже были там ведущими артистами. По 20 спектаклей было в месяц. Вот такое было обучение. И «Друг мой Колька», это Александр Хмелик принес несовершенную такую пьесу. Он работал корреспондентом в газете «Пионерская правда». Принес пьесу. И так как-то мы студийные шаляй-валяй начали делать, а потом такой взрыв мощный.
Это же было очень событие большое, да, там в театральной
детишек
жизни.
Детишек почти не было в зрительном зале, а пришел Утесов и говорит, ну, взрослый в основном зритель, и сказал, да, этих школьников только собаки переиграют. Да, больше никто. Такая органика была. Вообще Анатолий Васильевич Эфрос очень дал тех людей, тех актеров, с которыми он работал. Я вот и приучал к самостоятельной работе. И с теми, кто актерами, с кем он общался, Ширвинд, Калягин, Гафт, Леня Каневский, не были буквально его учениками, но вот спросите, кто вообще по...
Главный.
Да, вот вложил соображение сценическое. Они ответят однозначно, что это Анатолий Васильевич Эфрос. Память ему большая, учителю моему.
Почему так драматично складывалась его судьба как лидера, как режиссера?
Ну, наверное... Вы знаете, у нас такой театр был, что если, предположим, вот «Таганка», там политический такой театр, они... Солженицына везли из-за границы, их все время будировали вот эти политические подпольные какие-то истории. У нас практически на эту тему не было разговоров. Вот когда ввели в Чехословакию войска наши, пришел Толя Грачев, это было утром, на репетицию, Анатолий Васильевич сидел и сказал, а вы знаете... Сегодня ввели в Чехословакию наши войска. большая пауза. Еще пауза. Потом Эфрос говорит, ну ладно, давайте репетировать дальше. Но зато, когда Эфрос ставил Платона Кречета, вы видели этот спектакль? Там потрясающе играл и Николай Волков, Платон Кречет. Вообще, поначалу все сказали, как Эфрос будет Корнячука ставить? Да он с ума сошел, значит, совсем у него поехала внутренняя крыша. А потом, когда выпустили этот спектакль, и было обсуждение в министерстве, все говорили, да, вот Платона Кречета, положительный герой, и все. А одна там умная женщина, партийная, сказала, вы что, не понимаете, что это бомба замедленного действия? А в чем суть? Там Броневой играл Аркадия, такая отрицательная роль, и когда он говорил этому Платону, говорил, смотри, смотри, ну, у них там конфликт, смотри, смотри, и ты погибнешь. И он вот так вот раз 100, мы иногда считали, раз 150
стучал, да.
Бил вот так вот пальцем по столу. Это был 37-й год, вот так вот люди просто сжимались от ужаса. Все, вот, казалось бы, такими вот методами. Таганка там делала свое в этом плане. Вот. А у нас не было такой литературы. Мы не обсуждали
всё
такие вещи.
На каких-то подтекстах, на
совсем
аллюзиях.
Другими вещами достигали тех вещей, про которые люди думали и на кухне говорили. Но только другими вещами, нежели чем Таганка и даже нежели чем современник.
Вот то, они же это понимали. Вот вы сами говорите, одна умная партийная. Они же
понимал,
это слышали тоже.
Поэтому его и тогда сказали, что мы... Не та линия театра Ленинского комсомола, и сколько неурядиц было, и Колобашкина Родзинского сняли, и Три сестры запретили. Нет, там все было очень под большим прессом, и сложность с ним было бороться в том плане, что, в общем-то, ведь все вторым, третьим и пятым планом о многих вещах говорилось. Типа, когда та же Антонина Дмитриева кричала «Отпускаю!»
День свадьбы.
Помните, в день свадьбы. Это же призыв и не только к житейской свободе, но и к внутренней. Или же, если вы помните, снимается кино, помните, когда сидел Пелевин, наш актер, и говорил Ширвинту, который играл...
Лучшая роль Ширвинта.
Да,
и он сам это говорит. Это моя лучшая роль.
И играл кинорежиссер. Он говорит, ну, вам-то чего бояться? Ну, нам-то еще понятно. Нас тогда и посадить могли. А вы-то чего боитесь? И в это время зажигались Юпитеры, выходили Ольга Яковлева, Лев Дуров, Витя Лакирев. А впереди стоял Леня Каневский с лицом, с маской, с такой греческой. Играл на трубе какую-то потрясающую мелодию. Мне когда... хотелось чем-то зарядиться эмоциональным, и чтобы мне так, знаете, мурашки или по позвоночнику прошел какой-то ток, я обязательно заходил на это место и просто выворачивал наизнанку.
А ваша роль какая? Вот в эфросовское время, любимая ваша работа?
Любимая роль?
Вот то, что вы считаете своей...
Брат Алеша.
Брат Алеша.
Брат Алеша. В «Дон Жуане», «Брат Алеша», «Друг мой Колька». Я и молодого Ленина играл в «Семье» с Софьей Владимировной Гиацинтовой. Я у нее был... Она играла долго-долго эту роль. Ей было 80 лет. И она сменила 4 Лениных. Значит, за 20 лет, пока шел этот спектакль, Ленины взрослели. И я у нее был 4-м. Вот. Мы с ней очень подружились. Одни воспоминания просто необыкновенные. Знаете, вот бывают такие личности в театрах, перед которыми все вот так вот голову склоняют, и нет в этом никакого амикошонства, понебратства, или же что-то с этого человека надо поиметь.
Да.
Просто это так, она говорила, шампанское вместо шампанского. Поэтому, значит, вот голову склоняя, значит, это было естественное и очень органичное уважение к ней.
А почему расстался Эфрос с театром, на Малой Бронной?
Это тысячу причин.
Вот вы в начале, в первой части программы сказали о том, что не надо, типа, там помнить ничего плохого, зла не надо помнить. Но наверняка же вы читали книгу Ольги Михайловны Яковлевой.
Да.
Где она очень серьезный счет предъявляет и труппе театра на Малой Бронной, и никому ничего не простила.
Ну, я, во-первых, остался в этой труппе, и все равно... Сколько коллизий и сколько бывает перепадов во взаимоотношениях. Сегодня одни дружат с одними, завтра другой пришел режиссер, а у нас их 10 было.
Да, вообще
и
ужас.
Каждый раз какие-то группировки, все. И надо ведь жить в театре, надо общаться. Другое дело, что надо знать, что можно от этого человека в следующий раз получить. Но он партнер твой. Рядом гримерные, мы физически друг перед другом, физически раздеваемся. Вот. Поэтому надо или же уходить, или же, если оставаться, то работать. Ну, просто знать о некоторых людях, которые на что способны. Вот и все. Надо знать. А в творчестве, так сказать, и когда получаешь текст, роль, и забывается. Но в жизни остается там... Некоторые рубцы, которые у меня тоже остались. Я не писал, как Ольга Михайловна, но в подсознании и где-то в душе это все там в багаже внутреннем остается. И каждый же день не будешь конфликтовать. Это же не хватит ни сердца, ни нервов. И счета, все, ну, в театре ведь... 10 главных режиссеров,
да,
каждый
кошмар.
Раз коалиция. Это же можно с ума сойти, ко всем надо приспособиться, всех надо... Каждый раз всех
а
надо...
А вот нифига, пусть они приспосабливаются.
Нет, ну а как, все равно... Любой,
это ваша история.
Любой,
ну...
режиссер скажет, а я ваших глаз не вижу. И я, как актер, должен, смотря и слушать его, и должен, он по глазам должен понимать... Понял я его или нет.
Ну, подождите, а те, которые приходили после Эфроса, это вообще я даже представить себе не могу, вообще как, после такой планки, как работать с какими-то там мухоморами.
Очень
да?
трудно.
Ну, как это? Ну, я там не буду имена, фамилии называть.
Да.
Их уже, между прочим, их уже и никто и не помнит, которые были главными режиссерами после Эфроса. Да,
да? Очень трудно, очень сложно, тем более, что... И эстетику, и какую-то, пардон, гражданскую позицию, о которой
да?
мы с вами говорили.
Да нет, и степень
заложил.
Глубины, и вообще масштаб события, сотворчества.
Приходится
и что?
Или же промолчать.
Вот и сидите так, смотрите, и понимаете,
да.
что дурак, ну и что
Но
делать?
Но потихонечку. Своё-то ты знаешь, и потихонечку это раз, и смотришь. Что он понял, о, вот это получилось, хорошо, получилось. У нас еще, знаете, работал очень хороший дядька и режиссер, и человек Александр Ильич Дунаев.
Да. Кстати, это уникальный случай, когда
да,
он как раз вместе с Эфросом работал.
И директор да. очень хороший, Михаил Петрович Зайцев. Угу. Вот это три человека,
он, который в Маяковке
которые
потом.
Поняли, угу. что надо, вот тоже, да. понимаете, пример, поняли, что надо жить, надо существовать, каждый знал свое место, и разрушить можно было запросто. Одному пойти в райком, другому в горком, и пошло в дело. Никто никуда не ходил. Все понимали, что делается хорошее дело. И надо быть вот в одной гримерной сидеть, и надо быть очень тактичным. И каждый вот в своих кабинетах сидели как в гримерной. Хотя Александр Леонидович в другой раз понимал, что ну, Эфрос ну, просто великий режиссер. Александр Леонидович это понимал. И, конечно, иногда это было для него, в общем... достаточно ну, мучительно, знаете, как... Вообще два руководителя не могут быть в театре. Вот сейчас...
А как Владимир Иванович и Константин Сергеевич?
О, а вы почитаете, что там. А Владимир Владимирович и...
Дмитрий Анатольевич.
Дмитрий Анатольевич. Я не знаю там, как они общаются, но все равно два руководителя, я смотрю, там, ну, по телевидению, одно заседание, а потом второе заседание. И кто там главный, не разберешься.
Я вас умоляю, это мы все любим за этим следить. Да? А? Они нас все в гробу видали, понимаете? А мы тут только вот рассуждаем. Вот сейчас мы с вами, когда новости слушали про этих вот заек, леопардов и прочее. Да. Посмотрите, какие страсти! Он голосовал за Мишку, а этот за зайку. Это же невозможно. Я вспомнила «Раба любви», фильм Никиты Сергеевича Михалкова, когда, помните этот эпизод, когда они едут по берегу моря на машине, Калягин и Басилашвили, и там Адабашьян внизу на пляже снимает кино про янычаров. Не помните? Нет. И он кричит, а теперь из кустов страшно выползают янычары. И Басилашвили говорит, вот, люди делом занимаются. Понимаете? А мы тут что? Так что...
А еще, знаете, Ксения, я очень внимательно и с удовольствием слушаю ваши утренние передачи «Человек из телевизора». Я как в субботу, да? Нет.
В субботу, правильно.
В 11 часов я всегда включаю.
А вы телевизор смотрите, небось?
Телевизор?
Да.
Ну, смотрю.
Переживаете тоже?
Ну, а как же?
Возмущаетесь?
А как же? А потом, знаете, я на 99% с вами согласен. Вот то, что вы оцениваете телевизионные работы. Но вот последняя работа, вот было у вас интересное рассуждение, почти вся передача.
По поводу Пивоварова?
По поводу Пивоварова. Угу. И знаете... Мне не очень понравилось, я сейчас скажу почему. То есть, ну,
фильм
как...
сам, да?
Нет, фильм сделан известный, никакого открытия. Когда вот что-то в историческом плане происходит открытие, тогда это очень интересно. А там никакого открытия нет. Вот была беседа с Гавриилом Поповым, вот для меня было открытие его рассуждение. Он говорил, что возможно, через 20 лет Власов, а это, говорит, почти мое убеждение, не мое, а Гаврила Попова, что это может быть, не может быть, а он говорит, это может быть первый серьезный борец против Сталина. То есть вот...
Вы сами допускаете такую версию?
Я рассуждаю, и это моя информация к размышлению. Возможно, этот человек... сделал это РОА для того, чтобы всерьез против вот, режима Сталина. Для меня вот это рассуждение было открытие. То есть я его не принимаю, но для меня, во всяком случае, было вот в историческом плане вот рассуждение уважаемого человека Гавриила Попова. Для меня я смотрел и впервые вот такого сорта мнения мне было крайне интересно.
Оно не кощунственное?
Вот каждый,
кто-то скажет, что это кощунство.
Каждый пусть рассуждает, но вот тоже ведь он и историк тоже, и руководитель там, и профессор, и прочее. Ну, вот такие вот рассуждения. Почему вот не было открытия в этом фильме? Потому что ведь не было показано, что как Власов показано, что он делал там конины и котлеты, да? А как он, наверное, просил и требовал, чтобы дали помощь этой армии брошенной.
Да.
Ведь это вот тоже не проявлено было. Паульс, когда попал в окружение, то он требовал, и Манштейн там шел к нему, перегородили, он не попал к нему. И на Гитлера он просто был... в страшной обиде и прочее. Не в обиде, а просто негодовал. И здесь я представляю, что это бросили в эту армию, брошенная армия, и ну, в общем, много вопросов возникает и открытие. Вот для меня, например, снова, вот в истории какое было открытие? Тут Пасенков, по-моему, такой историк, он рассказывал и говорил свое мнение о войне 18-го года. И для меня было открытие то, что когда русская армия пришла в Париж...
А, имеете в виду 812-й
год? Да, 812-й год. То там осталось солдат, не офицеров, а солдат, 40 тысяч. Потому что они пришли там бистро-бистро, еда.
В смысле, остались там как бы
да, вообще? Да, 40 тысяч, офицеры все вернулись, а 40 тысяч солдат, потому что...
Что-то не то в нашей консерватории.
Да. чисто, еда, тепло, женщины французские, и все. А это факт истории. Вот это тогда потрясает. А в этом фильме, ну да, мы же знали и Кондратьева, и всю литературу лейтенантскую.
Нет, послушайте, мы вспомните, вчера буквально после передачи, после этой, мне позвонила Наташа Иванова, замглавного редактора журнала «Знамя», и говорит, а как же вы забыли-то? А Владимов, генерал и его армия.
Да.
Вот там-то все сказано про Власова, да? Вот это, конечно...
Это очень сложно.
Ну, понимаете, вот мы живем в такое время, когда каждое последующее поколение опять начинает все с нуля. Ну, что делать? Ну, для кого-то это открытие.
Да,
большого количества людей это было открытие, вот фильм Алексея Пивоварова. Но, во всяком случае, то, что он заставляет, пробуждает такие споры и дискуссии, за это хотя бы спасибо.
Ксения, спасибо.
Мы уже должны уходить из эфира, Геночка.
Спасибо вам большое.
Вам огромное спасибо. Я так рада, что вы к нам пришли, наконец-то.
А я рад, что я вас еще раз увидел в жизни. Тут хотят у вас телевизионную камеру
вот
ставить.
Она, да.
Ни в коем случае не вы такая замечательная и загадочная. Вот, а вдруг вас увидит
и
загадка.
И все. Вся...
Скажет, а, это вон, пошла Ларина пошла. А сейчас, ой, какая она эта Ларина.
Ну ладно, уже все видели, никаких загадок уже нет, все. Ну, огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Удачи, здоровья и до встречи в театре. Спасибо. Геннадий Сайфуллин у нас сегодня в гостях. Приходите в театр на Малый Бродный.